добрый день. Я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясневе, где мы сегодня с вами находимся, продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Итак, первый вопрос мы нынешней, сегодняшней программы озвучили. Мы говорили о том, что женщина должна дала обещание Богу, если у нее родится здоровый ребенок, взять ребенка из детского дома. Ребенку уже 6 лет, все действительно обошлось, беременность благополучно разрешилась, но женщина не решается взять ребенка из детского дома, потому что она боится, что не будет его любить так, как своего родного сына. Батюшка, что можно сказать этой женщине, которая, безусловно, переживает? Наверное, в период какого-то отчаяния она дала обещание, теперь думает, как бы его исполнить.
Ну, слушайте, вся Библия нам свидетельствует именно об этом. Что дается обещание Богу доброй совести, доброй жизни. И та или иная беда минует, человек исполняет то, что он обещал. И такие заветы, такие обещания, они в Библии встречаются. И в Священном Писании, ну и в нашей даже повседневной жизни, между мамой и папой, так сказать, даем обещание, останавливается занесенная рука, занесенный ремень, занесенный гнев, занесенная ручка, которая лишает тебя наследства того или иного, к примеру, потому что что-то обещается. И это вполне, вполне в нашей жизни оно присутствует. А обещание было чрезвычайно серьезное, да. И ситуация была чрезвычайно серьезная. А может быть, благодаря этому обещанию и ребенок родился и развивается вполне нормально, благополучно. Вопрос непростой. Вопрос непростой. 6 лет раздумий. Вот, надо о своем обещании тоже думать. Но пока думаем, 6 лет, пока думаем 6 лет, надо было свое обещание исполнять частично.
Каким образом?
А таким, на мой взгляд и на мое видение, надо было выбрать на своем приходе, вот, или среди, если человек не очень верующий, среди своих родных, близких и знакомых, выбрать многодетную семью.
Какие сейчас, по счастью, есть.
Совершенно верно. И начать помогать конкретной семье, где есть, в смысле, в семье многодетной. Если она не очень многодетная, ну хорошо, все равно любая помощь, любая мать, она требуется. Или это родные, близкие, или это прихожане. И вот конкретной семье надо было помогать. Что толку, если человек в детский дом купит 5 килограмм конфет или купит пару кроссовок? Кому купили, чего купили, но не в кроссовках дело, не в конфетах дело. Это тоже чрезвычайно это важно. Но помочь воспитать ребенка, поднять на ноги, передать что-то доброе, светлое, а тем более, если человек верующий, тот и передать веру, я думаю, что это чрезвычайно важно. И поэтому начните перед Богом хоть что-то от себя отдавать, потому что вы приняли, что вы приняли? Вы приняли бесконечную драгоценность, вы приняли жизнь. Вам был подарен целый ребенок, ну тогда начинайте и отдавать жизнь какую? Свое время, свое здоровье, свое внимание, помогать матери, вдохновить мать, может быть, на новые роды. Это потом за 6 лет, ну это там, не знаю, подробности. Это вообще-то ситуация надо решать с духовником. За 6 лет. Можно было и нужно было родить второго и третьего. За 6 лет, если ему 6 лет, спрашивается, подари жизнь, тебе Бог дал жизнь, ты жизнь подари. Вот так что тут вариантов исполнения не напрямую своего обещания, эти варианты есть, но обещание никто не снимал, оно остается повисшим в воздухе.
Угу. Можно помочь ему материально.
В ваших, да? Отношениях, да. Но конкретно, конечно, надо еще счастье, если кто имеет духовника, и с ним решить.
Ну, опытного, да, батюшка.
С этого. Под словом духовник я подразумеваю не исповедник, не только исповедник, а именно духовник. Поэтому масса было вариантов начать свое обещание и исполнять с первого дня.
Тем более сейчас есть понятие такое, как опека. Ну, просто опека.
Если, вот риск, да? Ну, масса вариантов.
Масса.
И опять вернемся к Златоусту. Да. Ты хотел, но не смог. Но ты не смог, потому что не очень хотел.
Но, видимо, душа-то болит у женщины, раз она через 6 лет обращается с этим вопросом.
И правильно, что болит. И слава Богу, что она есть. И слава Богу, что есть чему болеть. Потому что если душа-совесть, это совесть болит-то.
Совесть болит.
Да, совесть внутри души. Вот она болит, но слава Богу. Поэтому надо конкретно, то есть уже не сетованием заниматься, а значит, как апостол Павел сказал, будем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной. Вот надо начать исполнять свое обещание делом, а не только одними словами.
Батюшка, такой странный вопрос, но мы с вами решили его прочитать, и я его зачитаю полностью, потому что он действительно такой немного какой-то сумбур у меня, например, от этого вопроса. Ну, постараемся с вашей помощью разобраться. Собираемся крестить младшего сына. И в памяти всплыла ситуация, что после крещения старшего сына мы не ездили на причастие. В один день крестили сына, мужа, крестных и отца мужа. Вот, ну, это, наверное, давно уже очень было, потому что была такая ситуация. В 90-е годы, когда крестили человека, он тут же становился крестным. Когда было такое третье крещение, наверное, на Руси. На тот момент отец мужа болел, и тяжело ему было ехать на причастие. Церковь находилась в области, где было крещение. Я так и не смогла убедить всех, что необходимо ехать. Получается, что обряд крещения не завершен, муж и сын веры носят крестики. Как теперь быть? Необходимо исповедаться им, прийти на службу, причаститься.
Ну, я с этой немножко в этом вопросе кое-что понял.
Естественно, вот, батюшка,
кое-что понял. Дело в том, что это, скорее всего, люди живут очень далеко от храма. И я знаю эти ситуации, и у нас 20 лет существовали миссионерские походы, где ездились наши священники с нашего храма Подолью Пленпустыни, отец Сергий Ишков и другие священники, отец Дмитрий Бабурин, отец Роман Смирнов. Они крестили людей до ближайшего храма 300-400 километров. Если поехать туда, там ночевать негде. То есть они приезжают, неизвестно, то есть надо или где-то ночевать, а если ты и выезжать вообще непонятно во сколько, 300-400 километров. Вот. Как вернуться, то есть это надо потратить, так сказать, уже 2 дня. И люди не то, что там без причастия, люди без крещения жили. Дожидаясь какого-то момента, какого-то случая, какой-то оказии. Вот, и поэтому в тот момент причастия не было, но тогда получается, что вот... только на причастие поехать, ну, люди были довольны и рады, счастливы, что у них хотя бы организовалось крещение. Вот так они все вместе собрались на каком-то...
Да, что и крестных крестили.
Рафик или автобус, что-то там было.
Ну, все сели, да, большая машина.
Ситуация, конечно, она невероятная, чрезвычайная. Вот, но поэтому, слава Богу, что люди об этом задумались. Конечно. Не надо переживать о том, что... там мысль прозвучала, что недополнено или... Таинство крещения. Да нет, таинство крещения...
Ну, обряд. Все-таки не обряд, а таинство, да?
Ну, конечно, таинство крещения. Но состоялось абсолютно полностью, потому что причастие – это уже другое таинство. Вот, и оно никак не уменьшает и не умаляет таинство Святого Крещения. Поэтому от всей души желаю, чтобы нашлось такое время, все выбрались отдельно на богослужение, чтобы хотя бы раз в полгода, но выбраться из тех отдаленных мест, которые мы сейчас, наверное, с этими людьми столкнулись. У них видно так территориально. Она говорит, поехать в область. Ну, вот именно.
Значит, вот она и пишет, что
в область, то есть в областной город. Ну, поэтому... Ну, слава Богу, что человек переживает.
Переживает.
А, и думаю, что на эти переживания Господь пошлет и обстоятельства, и согласие. Поэтому своим родным и близким, те, кто крестился, и те, кто следующий будет крещение, надо объяснять. Ну, и в тот момент, когда поедете крестить младшего, сделайте так, чтобы можно было переночевать. Да, следующий день причаститься уже домой.
А может быть, приехать пораньше? К литургии?
Ну, понятно. Ну, тогда к литургии причастия, и после нее крещение младшего. Да.
Спасибо. Спасибо. Ой, вот еще один вопрос, тоже, батюшка, непростой, нелегкий, но сегодня такие вопросы все сложные. Я мать троих детей, очень тянусь к церкви, а муж атеист, не разрешает даже рассказывать детям о православии. Что мне делать?
Ай-яй-яй. Слушайте, ну, в советское время, ну, это же было 10%. Не, в смысле, 90% такая была ситуация. Вот, такие были семьи. То есть, чаще всего по своей сердечности, потому что это начиная со времен Христа, жены мироносицы, то есть они остались при кресте, чуткое, любящее, доброе сердце женщины располагает к вере, потому что кто-то из многих людей сказал, путь к познанию Бога лежит через доброе сердце. Доброе сердце чаще всего у женщин, у них больше развито. Сострадание, милосердие, у мужчин больше развита мужественность, верность, честность, честь. Вот так, ну, честь, кстати, и у женщин тоже. Ну, вот нет братьев милосердия.
Сейчас появляются.
Ну, конечно, но все-таки...
Ну, единицы, да.
Но все-таки сестры.
Да.
Сестры милосердия. И поэтому такая ситуация, она была и есть сплошь и рядом. Поэтому надо терпеливым несением своего креста, вот, постараться постепенно мужа склонить на свою добрую сторону. И мало того, эта ситуация, она вошла с точки Священного Писания. Освящается муж неверующий, живу с женой верующей, и освящается жена неверующим, мужем верующим. И пусть украшением вашим будут не плетение волос, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа, чтобы те мужья, которые не приобретаются для церкви, для Царствия Божия словом, то есть слова не доходят, которые не приобретаются словом, без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Пусть он увидит чистое и богобоязненное житие. Даже если он увидит это через 10 лет, то вот вы своей святой благочестивой жизнью, эта половинка освещается. Муж и жена – сообщающиеся сосуды. То зло, которое в нем, не принимаете. Оно не должно исходить из вас. Вот. А семья освещается, даже освещался языческий брак. Даже освящался языческий брак, так сказать, когда жена была христианком. Блаженный Августин о своей матери сказал, так сказать, что она терпеливым ношением вот такого тирана, он там что-то так вспоминается, его слова, блаженный Августин, что муж какой-то запредельный был, так сказать, там. Вот. И моя мать, терпеливая христианка, она, так сказать, это, как она говорит, она обуздала этого зверя, то есть она об отце так сказала, этого зверя. Вот, ну, это невероятные какие-то моменты. Вот такая была святая мать у блаженного Августина.
Спасибо. Я так заслушалась вашим ответом, поэтому так немножко задержалась. Здравствуйте, батюшка. Я православный, и муж тоже, но мы живем в Словении. За границей нас смотрят и слушают. Тут православных мало, и церковные правила отличаются... Немного отличаются. Мы месяц назад покрестили дочь, его зовут Милана. У нас бы ее покрестили как Миланья. А батюшка имени поменял. Скажите, это нормально? Насколько мне известно, святой Миланы нет, но есть Миланья. Как быть?
Ну, дело в том, что важен сам факт святого крещения. Угу. Вот, имена национальные. Об этом было суждение Русской Православной Церкви, что национальные имена имеют право, так сказать, называться этими именами и совершать крещение. Вот с теми именами, которые, например, в Молдавии масса есть имен, которые нету в святцах, в Сербии, в Грузии. Но там, например, национальные имена отмечают день праздника, отмечают День Ангела в день памяти всех святых. Всех святых. Потому что масса было случаев в Грузии, когда Иран иранцы приходили, так сказать, в Тбилиси, другие города, массовое было гонение на христиан, и среди этих многочисленных мучеников наверняка было то или иное национальное имя. Потому что там при Шахе Аббасе, например, был случай такой в Тбилиси, на одном мосту, чуть ли не в неделю, в неделю православия на мосту положили икону Спасителя и Божьей Матери. Значит, человек должен был перейти, ему сохранялась жизнь, наступив на икону. Кто этого не делал, рубили голову и сбрасывали это в куру. Тогда было несколько тысяч христиан в один день казнено. Сколько среди этих тысяч было самых разнообразных имен. И они празднуют День ангелов, те имена, которые в сердце не вошли, празднуют День памяти всех святых. Ей спокойно можно, то есть уже во время исповеди и во время святопричастия назвать свое имя. Исповедуется кто? Мелания. Причащается кто? Мелания. И с этого, с момента первой исповеди и последующего за этим причастия с новым этот именем. Она в крещении, пусть так и будет, по паспорту она, наверное, тоже Милана. Вот. А в церковное имя у нее будет Мелания. Но со временем, может быть, чтобы не было путаницы, не знаю, как и насколько будет документально сложно или нет, можно, так сказать, и оформить, и документы.
Как-то на паспорт надо будет получать, там же есть паспорт.
Да, на Милане, до сих пор. Чтобы разницы не было.
Да. Первый раз такой встречается у нас с вами вопрос, даже аналогов ему нет. У младенца аллергия после причастия. Запивку она не пила, что делать?
Ну, об этом как бы надо подумать, ну, гипотетически предположить, что, ну, пусть будет так, что не на какой-то другой там...
Ну, да, она пишет, что нет, запивки не пила, значит, что-то диатезик или там что-то такое случилось.
Я думаю, что можно поступить так, потому что мы знаем сейчас разнообразное, и большая разница есть между... теми веществами, на котором совершается таинство святого причащения. Это виноградное красное вино и хлеб, который потом станет телом Христовым, а вино станет кровью Господа нашего Иисуса Христа. Православное учение нам говорит о том, что признаки веществ остаются, а сущность их меняется. Но признаки остаются. Вино на вкус остается вином, хлеб на вкус остается хлебом. Меняется их сущность, но не меняется их свойства. Поэтому священник обязан следить за качеством муки и обязан следить за качеством вина. Если это слишком бедный приход, на котором священник по жадности или, так сказать, по каким-то другим причинам.
По финансовым.
Но это не может оправдывать, никакие финансы не могут оправдывать, так сказать, потому что для Бога надо все лучше. Пусть это будет в малом количестве, но все лучше. Если он этого не может, и не надо, так сказать, этим расследованием заниматься, надо просто купить. Массандровское вино, на котором
Когор,
мы все служим, массандровский когор, да, который является высочайшим на сегодняшний день, не знаю, в этот завод я слышал, Массанды, к сожалению, прихватизировали.
Как да, уже?
Да, в том году он до этого, когда Крым вошел в состав России, он был государственным, этот завод. Сейчас он в частных руках. И я призываю тех владельцев, если они будут смотреть телеканал «Союз», чтобы они продолжили линию безупречного качества, которое имел Массандровский завод. Угу. Вот. И она приобретает для причастия. Угу. Это всегда так было.
Так было.
Хлеб и вино – это было приношение прихожан. Пусть она батюшке приносит периодически, когда причастие. И пусть батюшка на лучшем вине служит. и лучшим вином, так сказать, уже ставшим во время божественной литургии кровью и телом Господа, причащает прихожан. Это будет совместное участие в церковной жизни, чтобы исключить вот такие моменты, которые, конечно, ну, можно предположить, что из 100 случаев такое может быть, когда ну, было некачественное вино, самое дешевое, так сказать, непонятно, что туда намешали. Поэтому надо о церкви заботиться не только одним священником, но и нам самим, так сказать, надо принимать участие в жизни церкви, чтобы в храме было все лучшее. Иконы, облачение, хлеб.
Паникодила.
Заботиться о церкви – это на наше святое право и обязанность, святое право.
Отец Алексей, так я вспоминаю свою поездку. В продолжение нашего разговора я вспоминаю свою поездку в Грозный.
Куда?
В Грозный.
Да вы что?
Да, я была в Чечне.
Да вы что?
Сначала я поехала в Архыз. Поднялась к лику Спасителя. Это не просто.
На скале, да,
526 ступеней.
Да.
Наскальное изображение, кто, 10 век.
Те, кто будет в Кисловодске, Пятигорске, обязательно надо на экскурсию.
Да, слава Богу, будет. Сейчас они возобновились, такие экскурсии есть. И я, конечно, не приминула, поехала в Грозный. Мне очень хотелось посетить храм многострадальный Архангела Михаила, на который было нападение боевиков. Помолиться об усопших, о наших воинах, о том прихожане, который пытался отстоять храм.
И новомученики, священники, которые были похищены,
конечно,
из этого храма.
Очень большое было желание. Я видела икону архистратига Михаила «Чудо в хонях», в котором следы от пули остались. Так, там, этот,
до сих пор храме.
До сих пор храм. Нам надо как-то поддерживать, помогать этому храму. Он единственный в Грозном православный храм. Для них такие поездки наши – это просто благодать. Мы долгожданные там гости, русские люди, православные, которых связывают с центральной частью, с православной Россией. Ну, естественно, я не могла не зайти в мечеть.
Да.
Гордость Чечни, туда пускают всех.
Ну, экскурсия была.
Да, экскурсия, естественно, экскурсия, туда пускают всех. Главное, чтобы все было закрыто. То есть они у женщин должны быть убраны волосы, они не должны никак торчать, не должно быть открытых рук и ног. Ну, я думаю, для нас, для православных, это нормально.
Не проблема. Да,
не проблема, нормальные требования. Мы так и стараемся ходить в храм, чтобы у нас все было красиво, достойно, и ничего бы тут не смущало людей. Вы знаете, да, и я увидела воочию ту люстру, которую показывал в свое время президент Чечни Кадыров. Просто потрясающей красоты. Центральная люстра, на нее ушло 50 килограммов золота. 50 килограммов золота высшей пробы.
Фантастика.
И она весит несколько тонн. И подвески сделаны Сваровски ручной работы.
Да ладно?
Да.
Сваровски. Ручной работы.
Ручной работы.
И центральные...
Центральная паникодила. Центральная паникодила. Знаете, и... говорили о том, что вся Чечня, все верующие сбрасывали, что называется, на эту люстру. То есть они хотели...
Ну и на мечеть, наверное, в том числе.
Да, естественно.
Но если бы это у нас так было бы, так бы строились храмы всем миром.
Да. И они, конечно, счастливы, они горды тем, что у них такие красивые мечети. У них действительно внутри все очень чисто, красиво. И я думаю, что иногда нам стоит... как-то обратить свой взор и даже брать пример.
Но мы возвращаемся к тому, что попечение о храме – это дело не одного только священника, не одного только староста, это попечение всей общины. И чем больше будет красоты, благоустройства, порядка в храме, тем больше будет порядка в голове, в душе, в сердце и вокруг, в деревне, в селе, в городе и в стране. Чем больше будет храмов, ну или, так сказать, да.
Да, пусть он будет даже маленький, деревяненький, но пусть он будет опрятный, чистый.
И с сердцами, которые вложили туда прихожане.
И чтобы нам, когда мы туда войдем, сказали, да, вот это Царство Небесное.
Да.
Батюшка, ну, минуты-то наши уже вышли, подошли к концу так быстро. Ну, я призываю наших телезрителей не расстраиваться.
Да.
Мы с вами продолжим наши беседы. Ждем вопросов не только от ваших прихожан, от прихожан Москвы, России, как мы видим с вами, даже из-за границы нам приходят.
Сегодня вопросы. Мы много говорили о красоте и содержании. У меня сложно вспомнилось одно замечательное четверостишье. «Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты, ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей». Побольше нам всем человечности.
Батюшка, сердечно вас благодарю. До новых встреч.
До новых встреч. Всего мир всем.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком. Я, как всегда, желаю вам доброго здравия, благополучия и мира, покоя вам и вашим семьям. Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.